Глава 14. 20 искателей, включая девушку из Ротботтома, двигались через дикую местность длинным рядом, чтобы охватить большую территорию. Куин несла свою тыквенную бутыль с водой и старалась держаться поближе к Мэтью, который до сих пор пошатывался и ощущал сильное головокружение после совсем недолгого, едва ли часового, сна. Тут же шел Магнус, следя за ним и готовясь подхватить, если он начнет падать. Мэтью нес кортик, который казался ему сейчас тяжелым, как наковальня, привязанная к его ослабевшей руке. Утреннее небо усеивали плотные серые облака, прикрывая солнечный свет мрачной дымкой. Частенько вспыхивали молнии, и звучал оглушительный гром, но дождь не начинался. Сплетенный из бешеных лоз и колючек дикий лес, а с ним заболоченная и мягкая земля, сильно замедляли движение. Факелы успели порядком оплыть, и когда от них осталось лишь невысокое синее пламя, Стемпер использовал одну из тряпок, которую он нес в сумке. Она была пропитана легко воспламеняющейся жидкостью его собственного приготовления. После этого факел разгорелся снова. Чем больше света сопровождало путь через эти заросли, тем легче было путникам. Со своего места в цепи Мэтью мог видеть только Джоэла Ганна в свете факела, Сета Лотта и Магнуса по левую руку от себя. По другую сторону была Куин, а чуть дальше справа — рыжеволосый Морган и пожилой седовласый человек с заросшим серой с белыми прожилками бородой лицом. Этот человек был вооружен до зубов, мушкетом, рапирой и кинжалом. Других искателей скрывал собою лес, и в слабом освещении трудно было разобрать, где кто идет. Правда, иногда сияние другого факела проглядывало через чащу. По пути Мэтью говорил с Куин. «Так ты думаешь, дух Дэниела во мне? Что он стал какой-то частью меня?» Он дождался, пока девушка кивнет. «Почему? Я похож на него? Что-то во мне напоминает тебе о нем?» Она несколько помедлила с ответом, затем сказала. «Ты похож на него? В чем-то? Но здесь нечто большее. У меня была уверенность, предчувствие, что я должна покинуть свой дом и прийти к реке, потому что ты возвращаешься. Потому что после столь томительного ожидания наконец-то наступила та самая ночь. Я расчесала волосы и постаралась выглядеть привлекательной для тебя. Я не знала, как ты будешь выглядеть, или как тебя будут звать, или вспомнишь ли ты меня вообще, но я узнала, когда увидела, как причаливает ваша лодка. Я сразу подумала, это должен быть он. А потом услышала твой голос и увидела твое лицо. Да. Ты похож на него. Глазами, тем, как ты себя несешь, с достоинством, как и он, целеустремленно, как и он. Я знала, что он собирается вернуться ко мне, если вырвется из Царствия Небесного и сумеет использовать тело другого человека, чтобы это осуществить. Я знала это глубоко в сердце».
Она посмотрела на него и криво усмехнулась.
«Ты считаешь меня сумасшедшей, как двухголовый пес, не так ли?»
«Я считаю, что ты желала этого так сильно, что сумела в это поверить», — ответил Мэтью. «А что твои мать и отец думают об этом?»
«Они не думают. Я никогда не знала папу. Мама любила крепкие напитки и диких мужчин. Несколько лет назад она хорошенько набралась и сбежала с одним таким. Собралась в Чарльстаун, так она тогда сказала. Сказала, что обязательно вернется. И укатила в его фургоне, полном кожи аллигаторов. Этот мужчина был чертовски хорош в обращении с копьем и ножом. Мама сказала, что вернется, но этого не случилось».
«Ты уже была замужем за Дэниелом тогда?»
«Нет, тогда не была. Я осталась одна. Но вскоре после этого Дэниел приехал в Ротботтом, как и многие, поохотиться на аллигаторов, чтобы добыть их кожу, за которую хорошо платят в большом городе. Мы встретились на танцах в один майский день. Но Дэниел был образованный человек, и вскоре он понял, что его целью будет открыть школу, чтобы учить детей читать и писать. После этого он бросил охоту. Ты вспомнишь со временем. Я знаю, он вернет тебе воспоминания».
Мэтью вздохнул. Ее убежденность в его одержимости... Да, это, пожалуй, будет правильным словом. Одержимости духом Дэниела было не сломить. По крайней мере, пока. Девушка была в отчаянии, и разум ее помутился. Мэтью больше не мог позволять событиям так развиваться. Хотел уйти от этих разговоров. Однако, когда их цепь продвинулась чуть дальше в лес, он решил, что ему нужно задать еще один вопрос, который не давал ему покоя. «Зверь», — сказал он, — «ты сказала, что зверь, вышедший из дыма, забрал Дэниела. Что ты хотела этим сказать?»
«Я сказала именно то, что хотела», — твердо ответила она.
Молния прорезала небо и едва не достала до земли, и вскоре послышался отдаленный громовой раскат.
«Его называют плачущим духом. Когда он поблизости, слышится плач, похожий на детский».
Некоторое время Мэтью не отвечал. На его пути возник куст терновника, и молодой человек постарался как можно осторожнее через него пробраться. Однако острые колючки все равно цеплялись за его рубашку и брюки. В памяти воскресли предостережения бабули Пэг и тот звук, что он слышал в деревне мертвых при жизни. «Хорошо», — проговорил он наконец. «Но что он такое?»
«Не было таких, кто бы видел его близко и выжил после этого. Только блики, мелькания на расстоянии. Похоже, что он примерно человеческого роста. Двухцветный, коричневый и черный. Может бегать на четвереньках, но и на двух ногах тоже может ходить».
Она посмотрела на него, оценивая, насколько серьезно он ее слушает, а он и впрямь слушал серьезно.
«Я впервые услышала, что он убил человека, когда мне было 10. Дух забрал мужчину прямо на охоте. Его кости нашли пару месяцев спустя. Принесли их обратно в город, в мешке. Все они были переломаны, и на каждой были следы зубов, я помню это. Но иногда ни костей, ни тел не находят. Они так и не нашли Дэниела. Иногда находили тела только с разорванным горлом, съеденным лицом или вырванным сердцем. Плачущий дух ест мясо. Но может убивать и ради удовольствия тоже».
Магнус находился достаточно близко, чтобы услышать этот разговор, и теперь он еще немного приблизился.
«Вы говорите, что здесь живет какая-то демоническая тварь? Что-то, что пробудила и выпустила ведьма? Была бы неплохая история, за исключением того, что я начал слышать эти байки около 6 или 7 лет назад, а проклятие было якобы наложено давно. Это просто животное, и все. Скорее всего, что-то вроде пумы».
«Может быть», — сказала Куин, — «но неправильного цвета. Дух не совсем даже коричневый с черным. Люди говорили, что кожа его выглядит чешуйчатой, как у змеи. И ходит он на двух ногах. Это видели некоторые жители Ротботтома. В этих лесах водится много оленей и диких кабанов. Но почему же дух охотится на людей?»
«Потому что люди бывают более небрежными, чем олени или кабаны. Они выбираются в эти леса на охоту и не могут представить, что кто-то, в свою очередь, может охотиться на них».
«Плачущий дух — такая же часть этого болота, как и река», — сказала Куин. «Он тоже проклят, рожден в боли и обязан приносить боль. Ведьма создала его или кто другой, я не знаю. Но я знаю те страдания, которые он может принести. Когда вы услышите этот плач, лучше всего вам приготовиться защищаться».
Насколько это вообще возможно будет сделать коротким клинком против некоего неизвестного хищника, возможно, сверхъестественной природы, подумал Мэтью. Но, опять же, он не верил в такие вещи. Ведь так? Тем временем искатели двигались дальше. Над головами буйствовали молнии, рассекая ленивые облака, а звук грома иногда был таким оглушительным, что вполне мог поколебать землю. При этом не проливалось ни капли дождя, который мог бы хотя бы спасти от гнетущей духоты. В следующий час мужчина по левую сторону цепи от Мэтью и в 3 шагах от Магнуса угодил в болото, в глубокую зыбучую грязь. Он тут же закричал, призывая на помощь, когда коварная трясина опрокинула его на колени и быстро начала утягивать вглубь. Выбраться самостоятельно не выходило, болото продолжало делать свое дело с завидным упорством, загоняя свою жертву все дальше и дальше в ловушку, и чем сильнее поддавшийся панике мужчина барахтался и сопротивлялся, тем быстрее увязал. Другие окружили его, чтобы посмотреть, однако держались на расстоянии от того, что, как понял Мэтью, было теми самыми болотными зыбучими песками. Стемпер частично искупил свою вину за убийство Джексона, приняв на себя командование сейчас. Он приказал Боуи, Магнусу и паре других найти длинную палку, которую можно было бы подать утопающему, которого звали Том Колман. Работа по освобождению Колмана длилась около получаса, прежде чем Магнус сумел дотянуться до бедолаги и сильными руками вытащить его на твердую землю. Это стало для всех уроком, что не стоит так уверенно шагать по столь опасным землям. Многие тут же решили использовать палки и ветки, чтобы проверять почву под ногами. Куин, Мэтью и Магнус тоже нашли себе подходящие. Движение возобновилось и продолжилось, пока кто-то резко не выкрикнул в воздух ругательство и не послышался резкий упрек, прозвучавший как глаз Божий над проклятой долиной.
«Где Дойл?»
«Что ты сказал, Элис?» — спросил Стемпер.
«Дойл!»
— повторил мужчина. Он был худым, с темной бородой, а вокруг его глаз собиралось множество морщинок. На боку он закрепил топор. Возмущенный житель Джубили оглядел своих товарищей, включая Ройса, Ганна, Лотта, Моргана и всех, кроме того, кого он искал.
«Ну, Джон Дойл, он шел справа от меня. Знаете, это ведь он услышал крик Тома. Где он?»
«Может, его посрать в лесу приспичило?» — усмехнулся Боуи. «Кому какое дело, где он?»
«Мне есть дело», — ответил Элис. «Джон мой друг. Он от меня шел в шагах, может, в 30».
Он обернулся и оглядел дикий лес. Затем приложил руку ко рту, сложив ее трубкой, и прокричал.
«Джон! Где ты, дружище?»
Ответа не последовало.
«Джон! Отзовись!»
Все еще ничего.
«Нам надо двигаться дальше», — Ройс взмахнул рукой, отгоняя насекомых, легион которых сейчас окружал всех присутствующих. «Дойл, похоже, потерялся».
«Он был рядом со мной», —
сказал Элис таким голосом, будто говорил с ребенком или тупицей.
«Я видел его за деревьями. Потом мы услышали Тома, потом возились с ним, потом я пришел сюда».
Он снова крикнул в чащу.
«Дойл! Джон Дойл! Ответь мне!»
Но Джон Дойл не отвечал.
«Может, нам стоит его поискать?» — предложил Магнус.
«Ищи, если хочешь», — ответил Ройс. «Бери своего мальчишку, его подружку или кто она ему там еще. Идите тратить свое время на дурацкие поиски. А мы с Ганном продолжаем. Кто-нибудь еще?»
Большинство полностью поддержало смотрителя. Однако Элис, друг Дойла, продолжал настаивать на своем.
«Значит, вы продолжите поиски? Все вы? Вам плевать, стало быть. Ну что ж, ладно. Я не знаю, что случилось с Джоном, но я выясню. Может, вы хотя бы дождетесь меня?»
Стемпер ответил.
«Догонишь. Ройс прав. Мы должны продолжать погоню за шкурами».
«Как знаете», — резко бросил Элис.
«Но я уверен, что если бы кто-то из вас потерялся или попал в другую сраную трясину, вы бы хотели, чтобы друзья пришли за вами».
Мэтью был близок к тому, чтобы сказать, что поможет, но его задачей было оставаться с большой группой. Элис повернулся, и как только он подался в обратную сторону, Куин окликнул его.
«Мистер, не ходите туда!»
Мужчина нахмурился.
«Что?»
«Не ходите», — повторила она. «Это небезопасно».
«А, она говорит о твари», —
нарочито многозначительно протянул Стемпер.
«О плачущем духе».
На губах его растянулась самодовольная саркастическая улыбка.
«Все, кто верит в это, верят и во все истории о призраках, которые рассказывают в этом проклятом краю.
«А ты в них веришь, Эллис?»
Эллис мешкал с ответом слишком долго, однако потом буркнул.
«Хм, ну нет, конечно нет».
«Прошу прощения», — сказал Куин, «но как далеко кто-либо из вас заходил вверх по течению реки? Я знаю тех, кто заходил достаточно далеко. Слышала, что они говорили, и знаю, что они не лгут. Итак, мистер Эллис, я не пошла бы туда одна, это небезопасно».
«Давайте выдвигаться», — скомандовал Ройс. «А черт с ними. Ган, пошли!»
Он вырвался вперед, продираясь через кусты, и Ган последовал за ним. Стемпер и Боуи также шагнули вперед, за ними потянулись остальные. Мэтью, однако, заметил, что они не рассредоточились так спешно, как до этого. Эллис перевел взгляд с девушки на Мэтью и Магнуса.
«Может быть, вы поможете мне?»
«Мы тоже должны двигаться дальше», — покачал головой Магнус. «Сожалею».
Эллис кивнул. Он на мгновение замер, как будто бы взвешивал свое решение, пока факелы удалялись от него. А затем посмотрел в темный лес позади, где, возможно, его друг ждал помощи. В следующее мгновение он бросился обратно в чащу и снова позвал.
«Дойл! Джон Дойл, отзовись!»
Магнус, Мэтью и Куин оставили его. Через несколько минут они догнали остальную часть группы, которая наткнулась на очередные терновые заросли. Пробирались медленно и с трудом, и тут Мэтью оказался бок о бок с Ройсом. Они выбрали одно и то же направление, чтобы пойти дальше. Ройс посмотрел на него будто бы с насмешкой.
«Вас не должно быть здесь, Корбет. Лучше бы вы вернулись в Чарльстаун. Эта рана может стоить вам руки».
«Я разберусь с ней, когда вернусь», — ответил Мэтью. И решил добавить. «Я уверен, что доктор Стивенсон поставит хороший компресс». Видимо, реакции от Ройса не последовало. Голос его остался спокойным.
«Знаете его?»
«Знаю». Мэтью поморщился, когда одна из колючек больно укусила левую руку. Куин была прямо позади него, и он старался работать как можно усерднее, чтобы расчистить ей путь, но для этого приходилось частенько терпеть уколы терновника самому. «Я видел его в Чарльстауне вчера утром. Он упомянул...» С губ сорвалось короткое мычание от особенно болезненной цепкой колючки, зацепившей край раны.
«Что приезжал в Грин-Си поставить компресс на руку пациенту. Полагаю, это были вы?»
«Верно. Меня укусила лошадь. Ее хорошенько выпороли. Преподали урок, который она не забудет».
«А вы умеете находить подход к женщинам», — сказал Мэтью. Ройс остановился посреди остроконечных шипов, которые превращали все вокруг в какой-то темно-зеленый колючий суп. Он повернулся к Мэтью с холодной улыбкой.
«Ган сказал мне, что вы являетесь туда, где вас не ждут, и задаете вопросы. Знаете, здесь вас все еще не ждут, и вы в чертовски плохой форме».
Он ткнул указательным пальцем в раненое плечо Мэтью, заставив молодого человека сжать зубы от боли и отшатнуться назад.
«Что вам здесь нужно? Какое ваше дело?»
«Я хочу видеть, как свершится правосудие».
«Я хочу и намерен все сделать, чтобы оно свершилось».
«Я хотел бы видеть, как рабов поймают и вернут живыми», — сказал Мэтью. «Это тоже совпадает с вашими целями?»
«Совпадает. Абрама должно повесить за его преступление. И других за то, что помогали ему».
Ройс продолжил пробивать себе путь через заросли, и Мэтью сделал то же.
«Проблема в том», — произнес Мэтью, «что очень мало кто из этих людей, которые отправились на охоту за деньгами Кинкэнонов, разделяют эту точку зрения. Они лучше убьют рабов и заберут их уши. Это вас не беспокоит?»
«Что меня действительно беспокоит, так это глупые вопросы».
Голос Ройса стал жестче. Все его тело было похоже на снаряд, готовый вот-вот взорваться. Он обрывал терновые колючки окровавленными пальцами и выбрасывал их в сторону. На опасном небе над опасной землей вновь полыхнуло и загрохотало.
Мне нужны были помощники. Правда, сейчас от них помощи не дождешься. Если будем так медленно идти, то никогда не отыщем этих поганых зверей».
Мэтью какое-то время молчал, пока заросли терновника не кончились. Он услышал, как выругался Магнус на небольшом расстоянии от него, когда острые колючки больно поцарапали его.
«А вы знаете, — продолжил Мэтью, — что Сара обучала Абрама читать в том амбаре много ночей подряд. Я думаю, Ган рассказывал вам».
«Неважно», — был быстрый ответ. «Я не знаю, почему этот чертов кобель убил девочку, но он сделал это, и за это его повесят».
Мэтью уже формулировал свой следующий вопрос. «Что случилось с вашим компрессом, мистер Ройс?» Когда слева послышался крик.
«Эй, эй, сюда, скорее!»
Они проделали свой болезненный путь в нужном направлении и обнаружили здесь уже шестерых мужчин, включая Стемпера, Боуи и Ганна. Старый бородатый человек, вооруженный до зубов, показывал на то, что раздобыл в шипах. Небольшой кусочек серой ткани, как успел заметить Мэтью. Скорее всего, из рубашки.
«Они здесь тоже прошли!» — воскликнул старик воодушевленно. «Посмотрите, как обломаны колючки! Они прошли прямо здесь! Возможно, не так давно!»
«Спасибо, Фоксворт!» — сказал Стемпер. «Остуди пыл!»
Он забрал клочок одежды и принюхался к нему.
«Хм, свежая кожная вонь. Ей, может, час всего. Ган, давайте-ка мне ваш факел».
Он взял факел смотрителя Грин-Си и наклонил его к земле. Земля здесь была труднопроходимая, но было очевидно, что несколько веток переломано, потому что на них наступили здесь.
«Мы напали на след», — сказал Стемпер.
Он наклонился, чтобы исследовать все внимательнее.
«Хм, одного из них тащат, он их тормозит».
Он поднялся и вернул факел Ганну.
«Это нам на руку, и я поведу вас дальше. Боуи, бери факел и сдвинься на 30-40 футов влево. Ройс, вы сделайте то же, только вправо. Все остальные рассредоточьтесь как сможете. Мы от них недалеко, двигаемся тихо. Держите свое оружие наготове, можем наткнуться на них в любую минуту».
Мэтью больше не мог молчать.
«Мистер Стемпер, я хочу, чтобы вы знали, что миссис Кинкэнон желает, чтобы рабы возвратились невредимыми. Для нее важно, как и для меня, чтобы этих людей не убили здесь. Вы это понимаете?»
Стемпер прищурился, глядя на Мэтью. Боуи издал короткий резкий смешок, и даже Сет Лот, стоявший неподалеку, ухмыльнулся так, как будто только что услышал чистое безумие.
«Это не люди», — сказал Ган. «Это звери».
«Я никого назад не поведу», — воскликнул Фоксфорд, подходя к Мэтью. «Заберем уши, и все. Пусть тела себе оставят болото».
«Они убили девочку», — качнул головой Морган. «Они заслуживают умереть».
«Погодите, погодите».
Ройс забрал у другого мужчины факел и обвел его светом всех вокруг, чтобы лучше разглядеть лица.
«Мэтью, мы все хотим поступить правильно. Мы знаем, что Абрам убил Сару. Ган поймал его на том самом месте с ножом в руке. Он стоял прямо над телом после того, как заколол ее. И теперь мистер Кинкэнон слег из-за этого, а миссис Кинкэнон немного не в себе. Мы хотим привезти эти шкуры на виселицу, но много ужасного может случиться, пока мы их туда доставим. Это просто факт».
«Я тоже хочу привезти их живыми».
Магнус принял сторону Мэтью и даже стал рядом с ним и Куин.
«Миссис Кинкэнон хочет задать Абраму несколько вопросов».
Мэтью пожалел, что Магнус это сказал, но кот уже выпрыгнул из своего мешка. «Она хочет знать, почему Абрам убил Сару», — пояснил Мэтью. «Она не сможет спокойно спать, пока не выяснит». Ройс пристально вгляделся Мэтью в глаза.
«Ну, возможно, мы сможем сделать это для нее, если дело дойдет до этого. Но вы успокойтесь, сэр. Мы знаем этих зверей, а вы нет. Мы знаем, что они могли бы нам сделать, будь они свободными. Поэтому
Мы постараемся сделать все, что в наших силах, чтобы выполнить просьбу миссис Кинкэнон. Но если смотреть на вещи реально, мы тут, среди этих колючек, а она там, в большом доме. Путь предстоит длинный, и мы будем действовать так, как сумеем. Иногда даже богачи не могут получить то, чего хотят». Он отвел взгляд от Мэтью и пожал плечами. «Итак, ведите нас, Стэмпер. Давайте двигаться».
Они вновь начали пробираться через заросли, стараясь теперь идти по четкому следу беглецов. Несколько человек бросили в адрес Мэтью и Магнуса какие-то издевки, как только те прошли вперед на достаточное расстояние, как будто они хотели всерьез задеть их, но боялись столкнуться с клинком, мушкетом и огромными кулаками бородача.
«Мы должны пойти назад», — сказала Куин, хватаясь за здоровую руку Мэтью. «Пусть они идут дальше, найдут рабов и сделают все, что хотели. Мы не сможем их остановить».
Мэтью подумал, что теперь не сумел бы вернуться назад, даже если бы захотел. «Я должен попытаться», — тихо сказал он, хотя на самом деле ни о чем не мог больше думать, кроме как об отдыхе, которого пока не предполагалось. Его зрение едва различало все вокруг, ноги были готовы подкоситься в любую минуту. Он потерял слишком много крови, слишком ослаб. Но продолжал упрямо идти вперед. Грейтхаус гордился бы им. Или сказал бы ему, что в этой ситуации он ведет себя как идиот. Как знать, великий всегда чем-то недоволен. Он последовал за остальными, и Куин тоже пошла за своим Дэниелом. Магнус отмахнулся от насекомых и чихнул, когда те подлетели к его носу. Проворчав что-то невнятное, он тоже продолжил путь.